Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели.
Сегодня, слушатели, у нас письмо от молодого человека Сергея из города Краснополье. Сергей пишет так: «Приветствую вас, Александр. Мне 23 года, я работаю фельдшером скорой помощи. Читаю Библию давно, но присоединился к Церкви Христовой Евангельских христиан-баптистов недавно. При случае стараюсь людям рассказать о спасении, как Бог возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Каждый человек является творением Бога и образом Божьим. Иисус Христос пришел на землю ради нас. Ему нас жаль, а вот у нас возник дефицит любви. Хотелось бы, чтобы любовь не угасала и чтобы Бог поддерживал ее, потому что без любви мы потеряли весь свой смысл, станем бездушными материалами, предметами, а любовь и является тем огоньком Божьим, благодаря которому существует вся наша жизнь. Бог доказал и доказывает свою любовь к нам, а вот мы, бывает, порой очень слабы. Бог да пребывает со всеми нами, потому что Бог есть любовь, и мы его частицы. С уважением, Сергей». Уважаемый Сергей, благодарю тебя за письмо. Пусть он даст тебе свое благословение для того, чтобы нести эту его любовь. Дорогой Сергей, ты прав, нам нужна любовь. Мы часто охладеваем, и нет в нас любви Божьей. Сегодня и в последующих наших трех обзорах почты я хотел бы проговорить именно и поразмыслить о любви. Никто так часто и ясно не писал о любви, как апостол Павел в первом послании к Коринфянам. О любви написаны тысячи и тысячи романов, поэм, рассказов и самых необыкновенных приключений. Кроме того, думаю, что каждый человек в жизни прожил кое-что, так сказать, свою любовь. Думаю, что любовь гораздо выше того мнения, которое сложилось сегодня у человека. Это не только какое-то благородное чувство, или же семейная, или эротическая любовь. Нет, думаю, что любовь приходит свыше, и словами не расскажешь ее. Мы посмотрим на примеры, которые приводит апостол Павел в этом первом послании к Коринфянам в 13 главе. И первое, что мы замечаем, что говорится о любви в служении, и что служение без любви – ничего. Апостол в первых двух стихах говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, а не имею любви, то я ничто». Здесь надо заметить, что апостол Павел говорит о служении верующих в языках и пророчествах, то есть в проповеди. Я уверен, что каждый из нас знает, каким сильным бывает голос убеждающего человека. Во время войны все были знакомы с голосом диктора Левина, который поднимал народ, и волос на голове, и мурашки по коже бегали, когда он выступал, призывая к патриотизму или же при описании запуска первого космонавта. Из рассказов очевидцев знаем, что и Гитлер имел большущую силу внушения, будучи большим врожденным оратором. Он не раз поднимал в бой своих солдат и офицеров за свой бешеный идеал. Он не раз убеждал генералов, что еще немножко, немножко, и весь мир будет в их руках, и тогда наступит их мировое царство. В Америке знаменитым оратором был Франклин Рузвельт. Он был знаменит своими тихими беседами около камина. Убедив лидеров страны, он убеждал весь народ. В Англии в то же самое время был Уинстон Черчилль, который поднял свой голос, призывая всю нацию против захватчиков. Много примеров могли бы привести о силе голоса, но апостол Павел говорит, что нет никакого голоса сильнее любви. Нам, с человеческой точки зрения, показалось бы, что уж ангельский голос сильнее всего. Но и ангельский язык – ничто, если он без любви. Если нет любви в человеке или же в ангеле, тогда только на нервы действует такой голос. То есть он звучит как медь или как кимвал звучащий, звучащий, но ничего не дающий. Например, мы идем в больницу, чтобы навестить больного человека. Я уверен, что даже если больной не запомнит, что вы говорили, он обязательно запомнит, как вы обращались к нему. С любовью не только так, как человек, который делает эти посещения ради того, чтобы показать, что он там был, и все. Вы много чего можете сказать больному, много слов. Но если все эти слова без любви, все это ничего. Здесь апостол Павел не только говорит о силе человеческого языка, но также и о более сильном предмете – это о силе пророчества, о силе возвещения Слова Божьего, о даре проповеди провозглашать добрую весть спасения. Заметьте, что апостол ничего не говорит о самой вести. Она всегда остается верной Богу, потому что она истина и исходит от Него. Но тот, кто несет ее, будучи без любви, не получит никакого благословения. Без любви он ничто. Кроме того, если кто хочет служить Богу, он, хотя знает все тайны, сокрытые в Слове Божьем, будучи учителем или же пастырем, или же просто проповедником, и если такой служитель не имеет любви, то он ничто. Дорогой слушатель, если вы сильны в слове, если вы думаете, что ваше служение стоит выше всех, и вы уверены, что многих убедили в правде, и что много тайн открыто вами, но у вас нет любви, тогда вам нужно признаться и сказать: «Я ничто». Нужно сказать: «Господи, я ничто, прости меня, помоги мне любить так, как Ты это сделал там на кресте, умерев за нас грешных. Теперь, Боже, помоги нам любить таких же грешных людей, как мы, помоги прощать и научи любить. Господи, я ничто без Твоей любви». Дорогой слушатель, если у вас нет любви, никакое служение не может помочь вам. Нужна любовь свыше, и только тогда будет благословение. Да поможет Господь всем нам. вернуться к этой любви. Друзья дорогие, вы только что прослушали мой частичный краткий ответ слушателю, молодому человеку Сергею из города Краснополье. А теперь мы продолжим наше изучение Священного Писания Библии. Друзья дорогие, продолжаем наше путешествие, ежедневное путешествие по страницам Священного Писания Библии. В этот момент мы изучаем с вами книгу пророка Иоанна Богослова, книгу апостола Иоанна, книга Откровения Иоанна Богослова. Иоанн не только был апостолом, друзья, нужно сказать, что он был одним из самых замечательных пророков Нового Завета. Вопрос о существовании Бога в той или же иной мере интересовал всех людей, сколько их ни рождалось на земле. Темные люди, не просвещенные откровением свыше, обожествляли силы природы и даже людей, отдавая им божеские почести. Даже атеисты наделяют своих вождей и своих героев гениальными сверхчеловеческими способностями. Создателей идеологий, приемлемых атеистическому мировоззрению, они окружают особой святостью и ореолом неземного почтения. Их мысли и действия считаются безупречными, не поддающимися никаким критическим замечаниям или притязаниям. О них говорят с благоговением, как о высших существах, которым можно только подражать, не оспаривая их авторитета. Эти мыслители и вожди окружаются ореолом святости. Другими словами, их ставят на то же высокое положение, на которое поставлены боги в языческих религиях. Атеизм, дорогие слушатели, это своего рода религия, в которой боги не называются богами, но которым, тем не менее, люди принуждены проявлять такое же почтение, как и к богам. В истории человечества только один народ имел откровение свыше об истинном Боге, Боге с большой буквы. И этим народом был народ израильский. Но сам истинный Бог открывается в людях через Иисуса Христа. Когда грешник принимает спасение от власти грехов и по вере во Христа рождается от Бога, в нем открывается Божья природа. Та самая природа, которую имеет Бог. Живя этой природой, верующий имеет истинное познание Бога. Мы, слушатели, изучаем теперь книгу Откровения, последнюю книгу Священного Писания, ее 14 главу. И мы прочтем стихи от 9 до 12, где говорится: «И третий ангел последовал за ними», то есть за первыми двумя ангелами, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и в сере перед святыми ангелами и перед Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Слушатели, Антихрист настолько точно будет имитировать Иисуса Христа, что только возрожденные свыше люди смогут делать различие между ним и настоящим Христом. Поклонение изображению божества строго-настрого запрещено в Библии, дорогие слушатели. Поэтому все, имеющие страх Божий, никогда не поклонятся изображению Христа, каким бы хорошим оно ни было. Кроме того, с Господа Иисуса никогда не был нарисован портрет и не было сделано ни одной фотографии. Все так называемые образа и статуи Христа были сделаны с кого-то другого. Никто не знает, как выглядел Христос, да это и не имеет никакого значения. Образу Антихриста поклонятся те, которые привыкли поклоняться перед образами божества или же перед портретами вождей. Другими словами говоря, ему поклонятся все религиозные и атеистические идолопоклонники. Ранее прочитанные слова делают предельно ясным тот факт, что в царствовании Антихриста никто не сможет занимать нейтральной позиции. В главе 13 мы видим ужасные последования для имеющих начертания зверя. Они будут, написано, преданы голодной смерти. С другой стороны, всем принимающим начертание зверя приготовлено вино ярости Божьей. Выражение «вино ярости Божьей» заимствовано из Ветхого Завета. В Псалме 74 мы читаем: «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Слушатели, Господь Бог терпелив, и Он попускает человеку идти от одного греха к другому. Но когда чаша гнева наполняется, тогда Бог вливает ее содержание в уста безбожного общества. Мятежные люди упорно противятся Богу, своевольно устрояя свою жизнь до тех пор, пока не разразятся суды над ними. Во время великой скорби люди Божьи должны проявлять терпение и ожидать пришествия Христа. Наш Господь сказал: «Претерпевший же до конца спасется» Евангелие Матфея, 24 глава, 13 стих. Почему Он сможет претерпеть до конца? Потому что, друзья, Он запечатлен Духом Божьим и одет в праведность Христову. Он побеждает кровью Агнца. Господь Иисус сказал: «Терпением вашим спасайте души ваши» Евангелие Луки, 21 глава, 19 стих. Все, что они могут сделать, это претерпеть. Претерпеть все опасности разразившейся бури, и это верующие будут делать во время великой скорби. Святые всех времен верили в то, что не все кончается земным судом и телесной смертью, через которые прошли многие из них. Они терпели, верили и ждали того момента, когда Бог заступится за них и воздаст гонителям и мучителям по их делам. Но часто умирали, не дождавшись Божьего избавления и заступничества. Они по-детски доверялись словам Христа: «Не бойтесь убивающих тело». Они все то предавали судье праведными, дорогие слушатели. И святые не ошиблись в своих чаяниях. Иоанн, апостол, продолжает: «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Очевидно, многие Божьи святые этого периода, как 144 тысячи искупленных из еврейского народа, так и бесчисленное множество спасенных в то время из язычников, положат свою жизнь за Христа. Они будут убиты или замучены. Во время великой скорби лучше будет умереть, чем жить. В природе каждого человека заложена защитная реакция по отношению к смерти, не так ли? Верующие, хотя и имеют сильное желание разрешиться с плотью и быть с Господом, в этом желании удерживается силами защитной реакции. Апостол Павел выражает это следующими словами: «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться в плоти нужно для вас», писал апостол в послании к филиппийцам в первой главе. И вот, друзья, слова: «Блаженные мертвые, умирающие в Господе». В царствовании Антихриста, когда будет издан указ, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, для верующего человека блаженнее принять смерть от руки гонителя, чем поколебаться в вере и пойти на сделку со своей собственной совестью и с сатаной. Умереть в Господе может только тот, кто живет в Господе. Мы читаем далее, 14 стих, где говорится: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Светлое облако служит знаменем явления Христа. В Евангелии от Матфея, 24 главе, мы читаем: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Здесь, друзья, говорится о втором пришествии Христа на землю. Выражение «на голове его золотой венец» подтверждает, что Он идет воцариться на земле. А дальнейшие слова «в руке его острый серп» указывают, что Он сначала должен пожать плевелы и тем самым очистить землю. В стихах 15 и 16 этой 14 главе книги Откровения мы видим действие серпа. Написано: «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела“. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Слушатели, это событие Господь Иисус пояснил в притче о плевелах, говоря следующее, мы читаем это в 13 главе Евангелия Матфея: «Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине этого века. Придет Сын Человеческий, пришлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Друзья, когда Иисус говорил, что нивы побелели, Он указывал на необходимость свидетельствовать людям, которые уже созрели, чтобы принимать свидетельство о совершенном для них спасении. Друзья, мы призваны сеять Слово Божье. Читаем далее стихи 17 по 20, где говорится: «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп свой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских на 1600 стадий». Друзья дорогие, Библия неоднократно говорит о кончине мира, сравнивая ее с жатвой хлеба и с уборкой винограда. Иоанн Креститель говорил: «Лопата в руке его». И он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасаемым. Так читаем в Евангелии Луки в 3 главе. Христос учил: «Во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу берите в житницу мою». Читаем мы в Евангелии Матфея в 13 главе 30 стих. Друзья дорогие, разница между жатвой и точилом в том, что жатва относится главным образом к языческому миру, а точило к народу израильскому. Господь не переставал смотреть на избранный народ как на ту виноградную лозу, которую Он пересадил из Египта в Палестину. Об этом мы можем читать в Псалме 80-м, в 7 стихе, где говорится: «Виноградник Господа Саофа есть дом Израилев». Да, слушатели, виноградник Господа Бога есть дом Израилев. Бог ожидал, что Он принесет добрые грозды, а Он принес дикие ягоды, как мы читаем у пророка Исаии в 5 главе, в первых 7 стихах. Да, слушатели, к сожалению, израильский народ отошел очень далеко от Господа. В следующей лекции мы продолжим эту тему. А теперь я хотел бы сказать, слушатели, чтобы Господь вас благословил, слушая Его Слово. И да, осветит Он вас светом понимания Своего Слова Святым Духом. Пусть Он поможет вам приблизиться к Его Слову, принять Его Слово и последовать за Ним. Да благословит вас Господь! Итак, друзья, как ни жаль, но наше эфирное время неутолимо приближается к концу. К концу пришла наша беседа. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на этой лекции, сидя у себя дома, у своих радиоприемников, занимаются изучением Священного Писания и, самостоятельно отвечая на поставленные вопросы, делают пометки в своих записях, а может быть и комментарии к ним. Конечно, все эти посеянные семена Слова Божия приносят и еще принесут большущие благословения в нашей жизни. И если у вас появятся какие-то затруднения, сомнения или же вопросы на любую услышанную вами лекцию, непременно напишите нам. И мы чем поскорее постараемся ответить вам. В заключение желаю вам большущих благословений от Господа Иисуса Христа и до следующей встречи в эфире 18:45 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Если вы пожелаете написать нам, вот наши адреса. Вы всегда можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего-всего вам прекрасного, друзья. До свидания.